Глава 19. Париж. Марго сидела у окна в отеле «Риц» и глядела на улицу внизу. Палец все еще саднил и кровоточил, но больнее было от другого. «Эта женщина!» Вот как он ее назвал. И взглянул совершенно равнодушно. «Она мне не возлюбленная. Он ее ни капельки не любит. Она рисковала жизнью, оставаясь в Париже, вместо того, чтобы жить дома в безопасности, и у нее не было ни малейшего шанса его спасти. Немцы ее просто использовали, поставили в такое положение, что ей пришлось согласиться на их условия, и все зря. Какой же я была дурой, — думала Марго. Домой-то она поедет, но только чтобы помогать врагу. А если не станет этого делать, то фашисты непременно убьют ее или кого-нибудь из членов ее семьи. Теперь, когда она своими глазами увидела, как они действуют, можно было не сомневаться. Они способны без колебаний поставить ее к стенке. Она еще не знала, в чем будет состоять ее задание, но, вероятнее всего, оно как-то связано с тем, что она аристократка и вращается в высшем обществе. Она вздрогнула и прижала раненую руку к груди.
«Браво!»
— заметил Герр Динкслагер, когда увозил ее из штаба гестапо на авеню Фош.
«Вы держались очень отважно.
Именно этого я и ожидал от наследницы одной из старейших фамилий Англии.
Извините, что пришлось причинить вам боль. Уверен, ваш палец скоро заживет. Наверняка вы и сами понимаете, что это было вызвано необходимостью».
Тогда Марго ничего не ответила, просто глядела в окно.
«Для начала вам понадобится пройти подготовку», — продолжал Динкслагер. «Так что до поры до времени мы, пожалуй, оставим вас в Рице. Почему бы и не насладиться вином и едой, если уж представился случай, не правда ли?»
Гестаповец снова приветливо болтал с ней, как будто они возвращались с загородной прогулки, и это не он только что загнал щепку ей под ноготь. Он был готов проделать то же самое с остальными ее пальцами и позволил бы молодому солдату изнасиловать ее, если бы верил, что это даст нужный результат.
«Разве так можно себя вести?» — недоумевала она. «Прикидывается культурным, но при этом невозмутимо пытает и убивает. Неужели он никогда не думает о своей жене, детях, сестрах, оставшихся дома? Не догадывается, что и с ними могут обойтись так же?»
Автомобиль остановился перед Рицем, и немец проводил Марго в номер ЖЖ «Арманд». Там никого не было.
«Я пришлю кого-нибудь перевязать вам палец», — пообещал Динкслагер. «И договорюсь, чтобы завтра вас начали обучать».
И вот теперь она, их пленница, сидит одна, одинешенька, ожидая худшего. «Но неужели я ничего не могу сделать? Может быть, сбежать по крышам, выбравшись через комнаты прислуги?» В голову пришла дурацкая мысль. «А что, если просто открыть дверь и пройти по коридору вниз по ступенькам и на свободу?» Она пересекла комнату и отворила дверь. Немецкий солдат, стоявший на страже возле лестницы, обернулся на звук и уставился на нее. «Значит, этот вариант отпадает». Ей пришла другая идея — заказать еду в номер. Если заказ принесет женщина, можно будет на нее наброситься, связать, переодеться в ее форму и сбежать. Мысль интересная, но ведь не все так просто. Что, если та женщина станет сопротивляться? Сможет ли она, Марго, ее убить? Девушка содрогнулась. Одно дело связать, и совсем другое — лишить жизни. Но сидеть и ждать тоже невыносимо. Марго сняла телефонную трубку, но не услышала гудков. Тут в номер вошла ЖЖ «Арманд». Марго испуганно подняла на нее глаза, как застигнутый за шалостью ребенок. «Вот, думала заказать бокал вина», — пояснила она. Мадам «Арманд» улыбнулась.
Внизу за стойкой сидит человек, который включает телефон, как только видит меня, в целях безопасности. Так чего именно вы хотели?
Какая разница? — сказала Марго и отошла от аппарата.
Ну, отчего же? До меня дошли слухи о случившемся.
Вы выпили коньяку?
Очень помогает успокоить нервы.
Марго покачала головой.
«Ну, о вашей бедной руке они позаботились?» Мадам Арманд увидела повязку.
«Ну что за варвары! Я скажу шпацы, то есть Герру Динкслагеру, как увижу. Нельзя так себя вести с моими протеже, если он рассчитывает на новое платье для своей жены».
Она подошла к Марго и взяла ее за раненый палец.
«Нужно делать, что они велят, Машери. Чтобы выжить, приходится им подыгрывать. Насколько я понимаю, они хотят отправить вас домой. Прошу вас, не надо геройства. Сделайте, что они велят, и вскоре окажетесь в безопасности рядом с семьей».
Марго кивнула. Она страшно боялась, что разрыдается, если откроет рот и произнесет хоть слово. Доброта мадам Арманд стала последней каплей для ее натянутых, как струна, нервов. Мадам Арманд подняла трубку и спокойным голосом заказала в номер копченые лососины, бутылку шабли и большой бокал коньяка. Положив трубку, улыбнулась Марго и проговорила: «Все будет хорошо».
«Вряд ли», — уныло возразила Марго.
Модельерша подошла к ней и обняла за плечи. «Этот ваш Гастон — очень благородный человек. Франция может им гордиться».
«Что вы имеете в виду?»
Марго вскинула голову. «Он позволил им меня пытать. По-вашему, это благородно?» Мадам Арманд улыбнулась.
«Что бы ни случилось, он не предаст сопротивления. Я знаю, что он сказал о вас. Будто вы для него ничего не значите.
Но я также знаю мужчин, Машери. У меня было немало мужчин. Он сказал это, чтобы вас оставили в покое».
«В покое!» — сердито воскликнула Марго. «Он сказал, что ему плевать, пусть хоть режут меня на куски».
«Разумеется». Мадам Арманд очень по-французски передернула плечами. «Разве вы не поняли? Иначе они вас нипочем не отпустили бы. Если ему нет до вас никакого дела, значит, пытать вас не имеет смысла. Этим его не проймешь. Вдобавок вы согласились на условия немцев. Теперь вы марионетка в их руках».
Марго взглянула на нее с подозрением.
«А вам, похоже, известно не так уж мало. Полагаю, вы с ними сотрудничаете?»
«Милая моя, ни с кем я не сотрудничаю», — ответила мадам Арманд. «Но я любовница Шпацы, о чем вы наверняка уже успели догадаться. Как вы думаете, почему я живу в Рице, прихожу и ухожу, когда вздумается? Да, признаюсь, я сыграла роль в том небольшом спектакле, когда вас впервые забрали в гестапо. Но сделала это лишь потому, что вы мне дороги, и я не хочу, чтобы вас убили».
«Тогда вы должно быть в курсе, какое поручение мне дадут в Англии».
Жижи Арманд пожала плечами.
«Не то чтобы. Скорее всего, вам не скажут, пока вы не прибудете на место и не выйдете на связь с нужными людьми.
Но что, если они потребуют, чтобы я, пользуясь положением в свете, кого-то убила, кого-то важного, может быть, даже члена королевской семьи? Я вам совершенно честно говорю, что понятия не имею. Но точно знаю, что вам нужно до последнего притворяться, будто вы готовы им помогать».
«Я бы все равно не спасла Гастона», — тихо спросила Марго.
«Вряд ли», — ответила мадам Арманд.
Подозрения Марго подтвердились, когда на следующий день ее повезли на стрельбище. Ей случалось охотиться на фазанов, и стреляла она хорошо, но сейчас держала пистолет неловко и намеренно промахивалась.
что угодно, лишь бы потянуть время. «Вам следует больше стараться, фройляйн», — сказал занимавшийся ею офицер.
«Мне пока больно держать оружие», — ответила она. «Вам придется подождать, пока мой палец заживет».
«Некогда тянуть», — возразил он. «Вас ждет срочное задание. Попробуйте еще раз. Вы не уйдете, пока 5 раз подряд не попадете в центр мишени».
Следующие дни выдались еще труднее. Требовалось запомнить массу информации, понять кодовые слова. Вдобавок Марго непрестанно запугивали. Не в открытую, разумеется, но намекали, что за ней будут постоянно наблюдать, за ней и за ее семьей, что в Великобритании действуют и другие немецкие агенты, сколько их она не знала, и что ей предстоит облагодетельствовать соотечественников, что исход войны предрешен, вторжение состоится, но в ее власти ускорить события и спасти Британию от невзгод. На третий день, едва Марго вернулась с занятий, Жижи еще была у себя в ателье, в дверь громко забарабанили. Девушка открыла, и вошли 2 незнакомых немецких офицера.
«Фройляйн, вам следует немедленно пойти с нами», — отрывисто сказал один из них по-английски. «Автомобиль ждет».
«Куда мы едем?» — спросила Марго.
«Вопросов не задавать!»
— прикрикнул на нее офицер, схватил за руку и подтолкнул вперед. Она шагала между ними по коридору и вниз по лестнице. Другие немецкие офицеры проходили мимо, вскидывая в приветствии руку или вежливо кивая. На улице их ожидал черный «Мерседес». Один из немцев открыл для нее заднюю дверь и велел садиться. Марго забралась на заднее сиденье, офицеры сели впереди, и машина отъехала от гостиницы. Девушка старалась подавить страх. Куда они едут? Опять в штаб гестапо на авеню Фош? Или они решили, что она им все-таки ни к чему, и ее везут на расстрел? Она попыталась унять дрожь в коленках. Автомобиль отъезжал все дальше от центра Парижа. Когда они миновали пригород, уже темнело. За все это время никто не произнес ни слова. Наконец, один незнакомец повернулся к другому.
«Неплохо все прошло, как по-твоему?» — сказал он на чистейшем английском с аристократическим выговором. Второй с улыбкой обернулся к Марго. «Все в порядке. Можете расслабиться. Первый барьер мы взяли».
«Так вы не немцы?» — изумилась она.
«Мы из отряда специального назначения. Нас прислали, чтобы вызволить вас отсюда».
«Но как же автомобиль? И форма?»
«И то, и другое принадлежало 2 бедолагам, которые вчера вечером засиделись допоздна в одном баре».
«А где они сейчас?»
«Схоронены под грудой поленьев».
«Убиты?»
«Увы, идет война. И уж они-то без колебаний убили бы вас. Видите, вон тот темный коврик. Если нас остановят на блокпосте, кидайтесь на пол, накройтесь ковриком и ради всего святого не шевелитесь».
«Куда мы едем?»
«К Ла-Маншу, где, я надеюсь, нас ждет катер. Вы себя хорошо чувствуете?»
«Да, я себя хорошо чувствую», — заверила его Марго.
«Но еще бы! Вы ведь жили в Рице», — заметил второй мужчина. Он говорил с легким северным акцентом, не таким аристократическим. «Почему они вас там поселили?»
«За мной присматривала Жижи Арманд».
«Вам чертовски повезло, что вы не оказались в штабе гестапо».
«Пару раз я там побывала», — призналась девушка, невольно вздрогнув.
«И вышли. Немногие могут этим похвастаться. Должно быть, вы им нужны живой».
«Они хотели меня использовать, чтобы заставить Гастона до Варенна говорить», — объяснила Марго, осторожно подбирая слова.
«И он заговорил?»
«Нет».
«Разумеется, нет. Значит, вам повезло, что мы приехали за вами сейчас. Времени у вас оставалось немного».
Они все катили вперед. «Как вас зовут?» — спросила Марго.
Обойдемся без имен, так надежнее.
Опустилась ночь, они ехали в темноте через городки, казавшиеся почти безжизненными. Где-то через час им встретилось то, чего они так боялись — блокпост.
«Ложитесь!»
— прошипел один из мужчин. Марго свернулась клубочком под пледом. Автомобиль затормозил.
«Предъявите документы, герр-лейтенант!» — потребовал резкий голос.
Марго услышала шелест бумаг.
«По какому делу?»
— продолжил голос. Один из мужчин ответил на безупречном немецком.
«Я везу депешу из Берлина, которую следует передать в собственные руки генералу Гейденгейму в Кале».
«Вторжение!» — воскликнул солдат. «Наверняка речь о вторжении!»
«Вас это не касается!» — оборвал его тот, кто сидел за рулем. «А теперь освободите дорогу!»
Автомобиль снова набрал скорость.
«Можете вылезать!» — наконец сказал Марго, один из мужчин, и оба рассмеялись.
«Где вы научились так хорошо говорить по-немецки?» — удивилась Марго.
«Не пошлют же на такое дело человека, который не знает языка. Моя мать была австрийкой, я с детства говорю на двух языках.
И это нам очень пригодилось», — заметил второй. «Я-то учил немецкий в Гейдельбергском университете, причем всего год, но в крайнем случае объясниться сумею». Они продолжали путь, время от времени останавливались на перекрестках, смотрели на карту и решали, на какой дороге удастся избежать очередной встречи с немецкими солдатами. Один раз машину снова остановили, но едва патрульные увидели их форму, как их тут же пропустили. Наконец автомобиль съехал с дороги и остановился среди деревьев.
«Боюсь, отсюда придется идти пешком», — сказал тот, что с аристократическим выговором. «Будет сложно. Наденьте этот черный свитер и делайте в точности, как мы скажем. Если я велю бежать, бегите во все лопатки, понятно?»
Марго кивнула. Мужчины сняли немецкую форму и оставили ее в автомобиле, а вместо нее натянули до самого носа одинаковые черные водолазки, закрыв лица. Марго последовала их примеру. Один из мужчин достал карманный фонарик, который был затемнен и едва мерцал. Ночь была облачная, нигде ни огонька. Марго шагала за ними по лесу, спотыкаясь о корни деревьев и пытаясь не отставать. Туфли ее для такой прогулки явно не годились. Они пришли к какому-то домику на вид пустому. Однако же они все равно осторожно прокрались мимо и бежали через открытое поле, пока один из мужчин не поднял руку, делая знак остановиться. Марго почувствовала запах соли, услышала плеск и шелест волн о гальку. Теперь остается молиться, чтобы лодка не напоролась на мину. Вроде бы все должно быть в порядке. Им велели взять небольшой катер, такой трудно засечь. Он снял темную тряпку с фонарика, направил луч в темноту, несколько раз помигал. Ему ответили такими же сигналами.
«Отлично! Они здесь, и они нас увидели. Теперь остается лишь спуститься на берег, пересечь пляж, не наступив на мину, и забраться в лодку. По мне проще некуда».
Он рассмеялся. Он подошел к краю скалы, огляделся и сделал остальным знак следовать за ним. Меловой обрыв прорезала узкая тропинка. Они спустились вниз, осторожно, почти на ощупь, поскольку тропинка была шириной всего в фут и вдобавок усыпана обломками камней. Марго для надежности опиралась на скалу. Где-то дальше на берегу вспыхнул луч прожектора. Послышался гул самолетов, но они пролетели высоко и вскоре исчезли. «Снова бомбардировщики летят на Лондон», — подумала Марго. У подножия скалы они остановились и стали ждать. Марго дрожала, но не хотела, чтобы мужчины заметили, как она напугана. С моря приближался едва различимый темный силуэт. Мотора не было слышно, и она поняла, что лодка, скорее всего, передвигается на веслах. Из нее выпрыгнул человек и остановился в полосе прибоя, удерживая суденышко.
«Беги вперед! Быстро! Быстро!»
— шепнул Марго на ухо один из мужчин.
Она побежала, спотыкаясь и поскальзываясь на камнях, вошла в воду, и ее втащили на борт. Мужчины по очереди последовали за ней. Они оттолкнулись от берега и налегли на весла. Лодка отплыла уже ярдов на 100, как вдруг луч прожектора выхватил ее из тьмы. Затрещали выстрелы.
«Ложись!»
— услышала Марго, и ее толкнули на дно лодки.
«Заводи мотор, чтоб тебя!»
— крикнул кто-то. Мотор задрожал, закашлялся и, наконец, взревел. Лодка стремительно рванула вперед под градом пуль, и вот уже берег неразличим. Теперь в них было не попасть. Пассажиры осторожно выпрямились. Один из спасателей со смехом повернулся к другому.
«Проще некуда, да, приятель? Самое заурядное спасение от гестапо!»
И на этот раз Марго тоже рассмеялась.